Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. От прачечных до автомоек россияне стали вкладывать больше денег в Испанию. Взломанный мировой порядок, как государства борются, торгуют, маневрируют и манипулируют в цифровой век. Белоруссия отвечает на претензии Литвы о споре вокруг белорусской АЭС. И слезы и улыбки. Почему человек плачет? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В последние два года россияне стали значительно меньше приобретать недвижимость в Испании. Но российских денег, поступающих в эту страну, стало значительно больше. В чем секрет подобного парадокса? В этом вопросе разбирался наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Статистика свидетельствует, что за два последних года число российских туристов и отдыхающих в Испании сократилось примерно на две трети. Настолько же уменьшилось и число россиян, покупающих испанскую недвижимость. В прошлом году они оформили лишь порядка 3000 сделок купли-продажи. Таким образом, по количеству приобретенных квартир и домов, граждане России сдали ведущие позиции, которые занимали в последние 10 лет. По этому показателю они теперь отстают от немцев, французов, бельгийцев, англичан, скандинавов, китайцев и так далее. Зато по такому показателю, как средняя стоимость покупаемой недвижимости, выходцы из России прочно заняли первое место, причем с большим отрывом от других инвесторов. Если среднестатистическая цена жилья, приобретаемого россиянами, составляет сегодня 800 тысяч евро, то немцы, находящиеся на втором месте, покупают жилье за 300 тысяч, а французы всего за 170 тысяч евро. Говорит эксперт по продаже недвижимости, испанский юрист Рикардо Санчес.
Среднестатистические данные по продажам хорошо известны. Мне лично приходилось иметь дело с приобретением недвижимости россиянами стоимостью от 200 тысяч евро до 10 и более миллионов. Так что мы вполне можем сказать, что российские инвестиции стали своеобразной кислородной подушкой для нашей строительной отрасли, переживающей в последние годы глубокий кризис.
В оценке значения российских инвесторов для Испании мнение Санчеса разделяет риэлтор Алисия Маркус. Россияне для нее практически единственные клиенты на рынке дорогостоящего жилья.
Эти клиенты над ценой особо не раздумывают. Их цель – инвестиция в самую дорогую недвижимость. К примеру, жилье в 400 квадратных метров в престижном районе города Сан-Себастьян им обходится в 4 миллиона евро. Расчет – поселиться здесь навсегда и открыть бизнес. За счет этих клиентов продажи элитной недвижимости у нас увеличились на 70%. И это при том, что рынок продаж обычного жилья рухнул.
Любопытно, что еще три года назад статистика Испанского института внешней торговли свидетельствовала об ином явлении. Основными покупателями из России были представители так называемого среднего класса. Они тратили на жилье в Испании в основном от 120 до 200 тысяч евро. Эти лица с рынка недвижимости сейчас практически исчезли. При этом изменился не только социальный состав российских покупателей, но и география приобретений. Вместо востока страны с его умеренными ценами местом сделок стал в основном дорогой юг. Нынешние покупатели имеют возможность поселиться в наиболее престижных поселках рядом с нефтяными шейхами из стран Персидского залива. Да и основная цель покупки недвижимости, утверждает мадридский социолог Рамон Серрано, теперь не поездки в отпуск к теплому морю, а постоянное проживание, точнее, иммиграция с вывозом из России капиталов и организацией собственного бизнеса в Испании.
Продажи дорогой недвижимости россиянам растет. Кроме того, лица, делающие в настоящее время крупные вложения, в отличие от всех остальных покупателей, ищут одновременно подходящий бизнес, устраиваются капитально, надолго.
Другой испанский эксперт, занимающийся проблемами инвестиций, Хосе Мануэль Рамос, поправляет своих коллег. Он утверждает, что некоторые россияне купили недвижимость для отдыха в Испании давно, а в последние два года привезли сюда свои семьи и, главное, вывезли капитал для размещения в Испании, чтобы больше никак не зависеть от переменчивой конъюнктуры в России. Хосе Мануэль Рамос.
Многие семьи, которые покупали недвижимость для отдыха, превращают ее в место своего постоянного жительства. Они остаются здесь жить навсегда. Их привлекает наш образ жизни, возможности для досуга. Но главное — личная безопасность и стабильные условия для бизнеса. Все это выгодно отличает нашу страну.
Капиталовложение россиян в бизнес — вопрос особый. Речь идет в первую очередь о сфере обслуживания отдыхающих в районах морских курортов. Это самые перспективные для Испании сфера. Ведь страна по части приема на отдых иностранцев занимает третье место в мире после США и Франции. Так, к примеру, в районе одного из наиболее престижных испанских курортов Марбелья российские капиталы вкладываются в гостиничный бизнес, рестораны, кафе, магазины, дискотеки, автостоянки, парикмахерские, массажные салоны и химчистки. Крупные инвестиции делаются россиянами в строительный бизнес, возведение жилья и общественных зданий. Они приобретают автозаправочные станции и футбольные клубы, газеты и радиостанции, фитнес и ночные клубы, автомастерские и морские причалы, складские и офисные помещения. И это не считая вложений в различные инвестиционные фонды, компании и банки. Точная сумма капиталовложений россиян в Испании никому не известна. Ведь часто бизнес и даже недвижимость оформляются не на их подлинных хозяев, а на акционерные общества, на испанских посредников и партнеров. Фирмы получают испанские названия, и о наличии в них российских капиталов известно немногим. Уже упомянутый юрист Рикардо Санчес полагает, что это делается на всякий случай из-за опасения репрессий за вывоз капитала со стороны российских властей. Речь идет о миллиардах евро.
Можно с полной уверенностью сказать, что россияне присутствуют сегодня во всех сферах испанской экономики. Нет, пожалуй, ни одной отрасли, где бы не было российских инвестиций. Это подземные паркинги, рестораны, прачечные и так далее. Таким образом, российские деньги очень помогают нашей экономике.
Известно, что правоохранительные органы Испании тщательно следят за поступающими в страну из-за границы капиталами, учитывая, что часть из них может иметь криминальное происхождение. То есть речь может идти о средствах, полученных в результате преступной деятельности, грабежа, рэкета, торговли наркотиками, оружием, заказных убийств и так далее. Действительно, в 90-е годы, да и в прошлом десятилетии, было немало нашумевших дел, когда россияне, владельцы подобных капиталов, отправлялись испанцами за решетку. Достаточно вспомнить хотя бы дело вора в законе Захара Калашова, получившего в Испании 8 лет тюрьмы за отмывание капиталов. Однако поступающие в Испанию в последнее время российские деньги, похоже, в отмывании не нуждаются. Они, по словам Рикардо Санчеса, принадлежат людям вполне адекватным, решившим уехать из России лишь потому, что не видят там никакой перспективы ни для своего бизнеса, ни для себя, ни для своих детей.
Подавляющее большинство россиян, приезжающих в Испанию, люди воспитанные и законопослушные. Они намерены жить в Испании честно, следуя существующим здесь нормам. Граждане России играют все большую роль в экономике побережья, где поселяются. Делают капиталовложения, заводят бизнес, приобретают жилье. Их дети учатся в международных колледжах. Я лично знаком со многими россиянами и горжусь этими знакомствами, поскольку речь идет о вполне достойных людях.
О выборе состоятельными россиянами Испании в качестве постоянного места жительства свидетельствуют и данные, публикуемые порталом Confidencial Digital со ссылкой на источники в правительстве. Только за 15 месяцев после вступления в силу в Испании в 2014 году закона о предоставлении постоянного вида на жительство иностранцам, приобретающим жилье стоимостью более 500 000 евро, этой возможностью воспользовались 2000 россиян, вложив в недвижимость 1,5 миллиарда евро. Вид на жительство позволит им в дальнейшем приобрести испанское гражданство.
О том, как, куда и почему россияне вкладывают деньги, и особенно почему этих денег, вложенных в испанскую экономику, становится все больше, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Невский совет по международным отношениям провел презентацию книги своего сотрудника Адама Сигала «Взломанный мировой порядок. Как государства борются, торгуют, маневрируют и манипулируют в цифровой век». Она посвящена проблеме все большей уязвимости интернета, как частных пользователей, так и инфраструктуры целых стран. Рассказывает Владимир Абаринов.
Прежде всего, Адам Сигал, эксперт по технологиям и кибербезопасности, объяснил название своей книги.
Я имел в виду весьма утопический взгляд на киберпространство как на никем не управляемую сферу, которая радикально расширит возможности людей и обеспечит им доступ к широкому свободному потоку информации. Но в течение года, который я называю нулевым, с июня 2002 по июнь 2003, произошло возвращение в киберпространство государств с тем, чтобы утвердить свой суверенитет и установить контроль. Тем самым они создают новый порядок, взломанный мировой порядок.
Модератором беседы был президент Совета по международным отношениям Ричард Хасс. Свой первый вопрос он сформулировал так. Если президент, которого Америка изберет в ноябре, попросит у Адама Сигала рекомендаций, как он сформулирует основные проблемы внутренней и внешней политики в отношении киберпространства?
Внутренняя проблема – та самая, с которой мы имели дело последние 20 лет. Как обеспечить большую безопасность? Как создать стимулы для компаний, чтобы они тратили больше средств на кибербезопасность, строили более надежную защиту? Как точнее определить зону ответственности правительства? Как побудить государственный и частный сектор работать совместно? Где начинается и где заканчивается обязанность правительства защищать частный сектор. На международной арене это новое пространство фактически не регулируется никакими правилами. Мы прожили 60 лет с ядерным оружием, и в этой области существовал очень четкий набор правил. У нас действовали соглашения о контроле над вооружениями. У нас были многосторонние институты. Ничего этого нет в киберпространстве, а то, что есть, не соответствует реальному положению дел и требует значительных реформ.
Необходимость обеспечить безопасность коммуникаций приходит во все большее противоречие с их эффективностью. Об этом следующий вопрос Ричарда Хасса Адаму Сигалу.
Вы сказали о безопасности и необходимости сотрудничества между коммерческим и государственным сектором. Но безопасность обеспечивается в ущерб эффективности. Это почти как режим государственной границы. Вы можете затруднить ввоз товаров в Соединенные Штаты, но тем самым вы существенно тормозите торговлю. Так что я предполагаю, что в киберпространстве также существует компромисс между безопасностью и эффективностью. Наверняка у каждого в этом зале есть при себе мобильный телефон. Многие, если не все, имеют компьютеры в своих офисах или лэптопы в своих портфелях. Практически все устройства у них дома имеют встроенные компьютерные чипы. Так как же обеспечить баланс между повсеместностью и эффективностью с одной стороны и безопасностью с другой?
Да, как говорят инженеры, эффективный, безопасный, удобный. Выберите две характеристики из трех. Все три получить невозможно. Мы действительно оказываемся в мире, где все связано. Мои соседи обновили свою кухню и пригласили нас на ужин. И я спросил у них, а вы отдаете себе отчет в том, что ваша духовка общается с моим мобильником. Они этого не знали. Они понятия не имели о том, что их духовка управляется через Wi-Fi. Ведь это же очень удобно, включить духовку перед своим приходом домой. Верно? Она начинает печь до вашего возвращения. Но я подозреваю, что пароль для управления этой духовкой 1, 2, 3, 4, 5 или что-то в этом роде. И я могу легко переустановить его.
Ну и какой в этом прок?
Я могу включать и выключать их духовку. Они купили щенка, и если он будет слишком много лаять, я смогу успокоить его. Мы оказываемся во все более уязвимом мире, потому что стремимся к удобству и даже не думаем о безопасности. Люди просто думают, надо же, эту штуку можно подключить к интернету. И подключают.
Обилие устройств, которые можно подключить к киберпространству, начиная со сложных систем управления промышленным производством и кончая бытовой техникой, породила концепцию интернета вещей – киберпространство, в котором физические объекты взаимодействуют друг с другом. Непредсказуемость такого взаимодействия уже не шутка футурологов. В 2013 году компьютерная сеть американской компании розничной продажи Target была взломана через систему, управляющую кондиционерами. Результатом взлома стало хищение данных о 110 миллионах банковских счетов. Это крупнейшее в истории преступление такого рода. Ричард Хасс и Адам Сигал продолжают беседу.
Вы сказали, что выбрать можно две характеристики из трех. Какие выбираете вы?
Думаю, в данный момент я выберу безопасность и эффективность. Почему интернет рос так быстро? Отчасти потому, что он был открытым. Любой может подключить к нему что угодно. Это не имеет значения, когда пользователями интернета были 20 ученых, они все знали друг друга. Но когда пользователей стало 3 миллиарда по всему миру, это превратилось в гораздо более серьезную проблему. Я думаю, что теперь, когда сеть превратилась в интернет вещей, нам пора задуматься о соотношении безопасности и эффективности.
Один из самых ярких случаев, когда интересы государства и частного бизнеса пришли в противоречие друг с другом, судебная тяжба ФБР и компании Apple. ФБР требует от компании дать возможность следователям ознакомиться с содержимым смартфона террориста, расстрелявшего 14 человек и убитого полицией в Сан-Бернардино, Калифорния, в декабре прошлого года. Однако Apple заявляет, что не знает пароля, а если будет придуман способ взломать защищенное устройство, его невозможно будет удержать в секрете. Этой отмычкой или потайной дверью рано или поздно воспользуются хакеры, а законопослушные клиенты просто сменят свои айфоны на устройства, гарантирующие защиту личных данных. Ричард Хасс и Адам Сигал.
Давайте поговорим о партнерстве. Как следует из юридического спора компаний Apple и ФБР, это партнерство идет не слишком гладко. Как заставить его работать? Я работал гораздо больше в правительстве, чем в частном секторе, и я знаю, что их приоритет и образ мышления различны. В корне отличается и понимание успеха. Так как же подтолкнуть их к партнерству не только Apple и ФБР, но и в более широком смысле?
Да, я думаю, это, как вы сказали, радикально иной менталитет, а также растущее давление рынка, не так ли? Большая доля дохода всех этих компаний поступает из Китая и Индии, из-за рубежа, и, как гласят откровения Сноудена, у них есть экономические и иные причины дистанцироваться от правительства США. И один из способов, при помощи которых они это делают, — шифрование. Таким образом, они демонстрируют пользователю свое стремление защитить его. Криптография становится невероятно сложной для расшифровки. Вопреки утверждениям правительства США, технического решения проблемы не существует. Мы не можем создать волшебные двери, которыми смогут пользоваться только хорошие парни, а плохие парни не смогут.
А как вы думаете, в деле Apple и ФБР вы можете представить себе результат, который вы могли бы назвать Соломоновым или разумным решением?
Я не уверен, что это подходящее дело для такого решения. ФБР проявляет чрезмерное упорство в этом деле, ведь они требуют от Apple соорудить для них потайную дверь. Но я думаю, что Соломоново решение лежит в иной плоскости. Нам предстоят серьезные дебаты о том, где прочертить границу, и мы не можем добиться результата без Конгресса и участия общества.
И, наконец, международное киберпространство.
Давайте обратимся к международному аспекту. Я предполагаю, что вопрос состоит из двух частей. Можете ли вы представить себе свод правил глобального управления киберпространством, которое занималось бы защитой, поощряло коммерческое использование интернета и обеспечивало свободный поток идей и информации? А кроме того, существует ведь и шпионаж, и коммерческий шпионаж, известный как кража интеллектуальной собственности, а также возможность подготовки почвы для терактов. Можете ли вы сконструировать такой управляющий орган? И получит ли такой проект коллективную поддержку?
Не думаю, что возможен проект для осуществления всех этих функций. Все это отдельные самостоятельные задачи, и мы никогда не придем к согласию с китайцами и русскими относительно свободы информации. Мы добились гораздо большего прогресса в борьбе с коммерческим шпионажем, чем я мог предвидеть, но шпионаж по-прежнему существует. Наибольший оптимизм мне внушает перспектива соглашения, по которому крупные державы не имеют противоречий, потому что оно отвечает их собственным интересам. Это соглашение о предотвращении предотвращении некоторых видов кибератак, а также возможно и то, что вы назвали подготовкой почвы и что очень похоже на сбор разведданных. Ведь тот, кто защищается от вторжения, не знает, является ли это вторжение актом шпионажа или подготовкой почвы для теракта. Порой одно-два прикосновения к клавиатуре и сбор информации превращается в ее уничтожение или искажение. Отсюда можно понять, что Соединенные Штаты, Китай и Россия разделяют реальную общую заинтересованность в предотвращении этих типов атак, особенно когда между ними уже имеется значительная напряженность. Американские и китайские военные корабли сталкиваются друг с другом в Южно-Китайском море, китайские хакеры вдруг обнаруживаются в нашей энергосистеме. Это становится исключительно дестабилизирующим фактором, потому что мы не знаем, что они там делают и как быстро они могут перейти от шпионажа к нападению. В настоящий момент китайцы, мне кажется, думают, что они менее уязвимы, чем мы, но со временем это положение будет меняться. Около 4% волового внутреннего продукта Китая составляют доходы от интернета. Народно-освободительная армия Китая все больше и больше напоминает вооруженные силы США в смысле зависимости от спутников и командно-контрольных структур. Таким образом, обе стороны в конечном итоге разделяют некоторый общий интерес к взаимно гарантированному уважению в этом пространстве.
Это был Адам Сигал, специалист по технологиям и кибербезопасности, эксперт Совета по международным отношениям, автор книги «Взломанный новый порядок».
О презентации книги в Совете по международным отношениям рассказывал наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». В Женеве на заседании по исполнению конвенции ЕСПО, у этой конвенции очень сложное название, она называется полностью «Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте», состоялось рассмотрение претензий Вильнюса к Минску по поводу строящейся в Беларуси в 50 километрах от литовской границы Островецкой атомной электростанции. Несмотря на некоторые положительные моменты, например, белорусские власти пригласили экспертов посетить АЭС, в Вильнюсе считают эту стройку небезопасной, не соответствующей требованиям МАГАТЭ и упрекают Минск в уходе от прямых вопросов. Опасное соседство беспокоит и простых жителей по обе стороны границы, и литовцев, и белорусов, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Официальный Вильнюс с самого начала не раз критиковал белорусские власти за то, что, по мнению представителей Литвы, безопасность работы будущей Островецкой атомной электростанции должным образом не обеспечена. Руководитель Литвы Даля Грибаускайте после недавней встречи в Вильнюсе с вице-президентом Еврокомиссии Шефчевичем, ответственным за вопросы энергетики в ЕС, заявила, безопасность, возводящаяся в Белоруссии у границы с Литвой Островецкой АЭС, должна быть заботой всего Евросоюза. Опасные атомные станции, не отвечающие международным стандартам, это возможная угроза жителям Европы, сказала она. В свою очередь, литовский премьер-министр Альгирдас Буткевичус на днях без обиняков заявил, «Мы не собираемся закупать электроэнергию с небезопасной станции. Беларусь, — сказал литовский премьер, — должна ускорить выполнение стресс-тестов, которые дают оценку рискам и надежности объекта. Мы будем требовать, чтобы белорусский проект отвечал международным требованиям ядерной и экологической безопасности», — сказал Буткевичус и поручил своему министру энергетики оценить, можно ли технически ограничить поставки электроэнергии из Беларуси, которая входит в единое энергетическое кольцо вместе со странами Балтии и России. Минск отвергает претензии Литвы, заявляя, что на новой АЭС самые высокие стандарты. В Белоруссии подчеркивают, идентичный проект российский «Росатом» осуществляет и на АЭС Финляндии, где стандарты защиты окружающей среды не вызывают сомнений. Первый блок Островецкой станции в Белоруссии намечено запустить в 2018 году. Министерство окружающей среды Литвы еще 2 года назад обратилось с жалобой на Беларусь в Комитет соответствия Орхусской конвенции и до сих пор ждет ответы на поставленные вопросы. Например, такой, почему Беларусь, имея более 70 потенциальных вариантов площадок для строительства своей атомной станции, выбрала приграничный Островец. В безопасности объекта сомневаются и эксперты по ядерной энергетике, говорит литовский эколог Линас Вейнюс.
атомная станция строится в кредит Российской Федерации. Строительство идет. Минск тоже договаривается с китайскими компаниями насчет строительства линий электропередач, станции, чтобы электричество продавать.
Общаетесь с коллегами Белоруссии, которые высказывали свое большое беспокойство.
Всем общественным активистам и экологам выражать свою точку зрения все труднее и труднее. В России еще хуже. Действует закон. Очень многие экологические организации объявлены агентами, на них заведены дела, прекращена деятельность многих давно работающих и успешных организаций. В такой обстановке, конечно, выражать свободное мнение намного труднее. Литва одна не сможет сильно влиять на объект на границе с Европейским Союзом. Источник долгосрочной повышенной опасности. И беспокойность литовской общественности не исключение. Также, например, Австрия обеспокоена и прикладывает много сил против строительства словацких атомных станций рядом с границей Австрии. Датчане многие десятилетия боролись, были очень сильно против эксплуатации атомной станции в Швеции напротив Копенгагена, которая потом была закрыта. Финны и эстонцы включили в список угроз Ленинградскую атомную станцию в Сосновом Бору рядом с Санкт-Петербургом. Все-таки источник повышенной опасности, в случае чего последствия могут быть плачевными, а советская атомная станция находится вблизи Вильнюса, если ветер подует в ту сторону, мы все понимаем, чем это может закончиться.
Россияне, когда возводят подобные объекты, как правило, запаздывают на год, на два, а то и больше.
Также большим опозданием происходит запуск нового блока атомной станции в Олкилото в Финляндии. Долго опаздывает строительство во Франции новых блоков и во всем мире, потому что это все-таки очень сложные объекты. Повышением требований на безопасность приходится делать новые инвестиции, вводить новое оборудование. Это все оборачивается опаздыванием работ. Я бы сказал, что большое опаздывание – это нормально, а вот спешка, опережение сроков больше настораживает. Насчет возможности повлиять, я все-таки думаю, что это зависит от политической воли. У Европейского Союза могут найтись рычаги, но что-то должно быть предложено взамен. В Беларуси большие потребности в энергопроизводстве. Есть все-таки международные соглашения, которые были подписаны и в Беларуси. Не соблюдается до сих пор выполнение требований ЕС по конвенции, но искать понимание. Любая страна понимает, что объект повышенной безопасности рядом с столицей это вызывает большое опасение жителей этой страны. Если бы такая станция строилась рядом с Минском, наверное, в Беларуси тоже бы происходили подобные дискуссии.
Литовский эколог Линас Вейнюс. В Женеве, где недавно делегации Литвы и Белоруссии представили свои доклады по спорному вопросу, к сближению позиций, судя по всему, не пришли. Процитирую мнение министра окружающей среды Литвы Кестутиса Тричокаса. Беларусь не представила ответы на вопросы Литвы о безопасности станции. В Минске считают, что все делают прозрачно. По нашему мнению, это не так. Приглашение прибыть в Островец – хорошо, но это не изменит нашей критической позиции к объекту. Я лично, добавил литовский министр, считаю, что такие проекты не должны осуществляться вблизи городов, тем более столиц. Представители же Белоруссии утверждают, что в Женеве ответили на все поставленные вопросы. В интервью литовскому порталу «El Ritas» заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк в частности сказал: «Проект «Островецкая АЭС» был разработан нами в 2009 году, в 2010 прошли международные консультации, общественные слушания проведены в Австрии, Литве и Украине». В 2013-м, с учетом направленной Литвой жалобы в конвенцию ЭСПО, мы передали литовской стороне текст нашего отчета. В том же году Беларусь приняла окончательное решение о строительстве АЭС. Это признано всеми сторонами конвенции ЭСПО, за исключением Литвы. По мнению замминистра энергетики Беларуси, его страна свои обязательства по конвенции выполнила. Утверждение о небезопасности Островецкой АЭС, подчеркнул Михадюк, ничем не подтверждены. Вообще в Беларуси мы рассматриваем эту ситуацию прежде всего как проявление недобросовестной экономической конкуренции. Похоже на то, что литовские власти уверены, без бойкота Островецкой АЭС собственную атомную станцию у Литвы построить не получится. Вот еще вопрос журналиста. В Литве опасаются, что АЭС будет негативно воздействовать на Неман. Ответ. Мы приняли необходимые решения, позволяющие исключить негативное воздействие на реки Неман и Виллия. На станции в Островце будет использоваться замкнутая оборотная система охлаждения. Объемы забора воды из Виллии никак не скажутся на уровне и водном балансе реки, утверждал в интервью литовскому порталу «Элритас» заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк. У белорусского эколога, члена Совета общественного объединения «Экодом» Ирины Сухий на эту историю совсем другой взгляд.
Строительство АЭС началось с нарушением до того, как был закончен и утвержден архитектурный проект. Это, в общем, очень странно, такой серьезный объект начинать до того, как закончены проектировочные работы. Когда была проверка строительства АЭС, мы запросили результат этой проверки. Сообщалось, что были выявлены определенные нарушения. Нам не дали документов проверки, мы просто написали, что нарушения были исправлены, а виновные наказаны. Какие были нарушения, как они были исправлены, непонятно и неизвестно. Строительство ведется российской корпорацией «Росатом». В таком случае в России известно много фактов нарушений, которые ведут к серьезным опасностям при будущей эксплуатации АЭС. Весь процесс вызывает много вопросов.
Мнение экологического сообщества белорусского власти слышат. Вы вообще имеете возможность высказываться на этот счет?
Высказываться можно сколько угодно, но, естественно, исключительно в независимой прессе. Это в основном интернет. У нас нет доступа к телевидению и к государственным СМИ. Они наши позиции не озвучивают.
В Беларуси известна ли озабоченность соседей Вильнюса, который в 50 километрах от будущей станции? Как-то это проскальзывает в прессе?
Проскальзывает странным образом. То есть печатается ответ нашего министра. Зря они озабачиваются. Типа, все хорошо, прекрасно, и мы строим лучшую в мире АЭС по самым лучшим технологиям.
В любой стране строительство атомной станции сопровождается, мягко скажем, не особо благожелательным отношением местных жителей. Такой объект строится в Гродненской области. Приходилось говорить с жителями. Одни возлагают надежды, рабочие места, развитие, дороги. Другие противоположны, вплоть до того, как я услышала от одного врача, это санаторная известная зона, курортная, куда приезжают люди подлечиться. Врач сказал, если будет станция, я отсюда уеду вообще. Нездоровое соседство, как он сказал. Что вы думаете об этих настроениях местных жителей?
Действительно, например, жители Островца возлагают надежду, что рабочие места, хотя там же на станции, когда стройка закончится, вряд ли будут работать жители Островца. Ну, разве что уборщиками. Там должны работать подготовленные, высококвалифицированные специалисты, которые точно сейчас не живут в Островце. Туда, конечно, приедут новые люди. Беларусь сейчас готовит своих специалистов, но это же будут выпускники, которые без опыта. Приедут российские специалисты. Но дело в том, что я бы согласилась с мнением этого врача, потому что, например, немецкие исследования показали, что даже при безаварийной работе станции происходит определенное воздействие радиоактивное на ближайшие пространства. И, например, лейкемия детей до 5 лет значительно вырастает. 5-10 километров в непосредственной близости. То есть жители Островца должны были бы озаботиться о будущем своих детей. Для меня вообще странно, как белорусское население молчаливо реагирует на строительство такого объекта. А когда в 2006 году впервые начали говорить об этом, я думала, что этого не может случиться в Беларуси, не может случиться никогда. Страна, которая так пострадала от Чернобыля, в общем, не знаю, на рельсы ляжет, да? И тишина в ответ. Хотя пассивно. Наверное, большинство все-таки против. В момент непродолжительной либерализации в 2009 году перед выборами в программе «Выбор» это единственный раз, когда независимые эксперты попали на телевидение, в прямом эфире были дебаты между проядерными представителями Минэнерго и Института ядерной физики и теми экспертами, которые были против. Зрители голосовали. Вопрос был, не за или против и строительство АЭС, а такой более обтекаемый. Верите ли вы в безопасность современных атомных станций? И тогда 87% людей, которые голосовали, были против. А проголосовало тогда порядка 18 тысяч зрителей. Похоже, что все-таки большинство белорусов против АЭС.
Многих сейчас заставляет не говорить об этом, не думать. Наверное, главный аргумент, что Беларусь в будущем будет нуждаться в электроэнергии в все больших объемах.
Если бы станция была рассчитана на то, чтобы это энергия для Беларуси, то логичнее ее было строить в восточной части, где у нас больше промышленных предприятий. Ну вот на самом деле сейчас огромная проблема, когда Литва говорит о том, что мы не будем покупать вашу энергию, ее некуда девать. В Гродненской области нету предприятий. В Островце тебе нужно что, строить алюминиевый завод, который много потребляет электричество, потому что его некуда девать. В Беларуси сейчас наших мощностей хватает с головой. Логичнее было бы вкладывать деньги в энергосбережение, чем строительство АЭС, которое приведет теперь к большим проблемам. Когда запустятся реакторы, нужно будет выключить работающие теперь станции. Или что? Эту энергию нужно будет передавать через всю страну и терять. Известно, что в сетях теряется до 30%. Для чего мы это все делаем? Проект АЭС не экономический. Он политический и, наверное, амбициозный. То есть мы теперь это ядерная держава.
Белорусский эколог Ирина Сухий. Так что же впереди у этой истории противостояния соседей Литвы и Белоруссии, споры которых по Островецкой атомной электростанции сейчас напоминают разговор слепого с глухим, говорит руководитель Литовского центра исследований энергетической безопасности Йозас Аугутис.
Литва остается при своих требованиях, одни организационные, другие технические, но прогнозировать, что это серьезно повлияет, скажем, будет пересмотрен этот проект существенно или отменен, тем более, не думаю.
Претензии Литвы не получают ответов на свои вопросы. Белорусы говорят, мы отвечаем. Как выйти из этого круга непонимания?
Вроде бы все возможности исчерпаны, два государства уже не могут договориться. Нужно, конечно, общаться. Я думаю, ответы из белорусской стороны будут переданы Литве, написаны объяснения. Но не думаю, что это существенно повлияет на проект Островецкий, что там какие-то очень сложные технические другие решения будут приняты. Не исключено, что когда уже близится дата ввода в эксплуатацию, когда будет реактор загружаться радиоактивным топливом, тогда можно ожидать подъема активности и в прессе. Белорусская сторона уверена, что проект безопасности соответствует всем нормативам. С нашей стороны стресс-тесты и другие вещи все-таки не выполняются. Есть рациональные в этих вопросах. Они нет впустую, как иногда говорят. Вот литовцы, они уперлись только так, чтобы не согласиться. Нет, есть технических вопросов. Как они будут решаться? Будет еще не одна миссия и проверка с МАГАТЭ, международных агентств. Чем больше будет приближаться день пуска, тем активнее, быстрее будет подниматься этот вопрос.
Это был директор Литовского центра исследований энергетической безопасности Йозас Аугутис.
О проблемах во взаимоотношениях между Вильнюсом и Минском в связи со строительством Островецкой атомной электростанции рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Почему мы плачем? Какую функцию выполняют слезы? Психологическую, физическую, социальную? Люди начали задаваться этим вопросом как минимум 3500 лет назад. И по-прежнему им задаются. О последних исследованиях в этой области в США рассказывает Марина Ефимова.
Первую художественную формулировку этого вопроса нашли в Ветхом Завете. В 9 главе книги Иеремия автор вопрошает: «О, кто дал глазам моим источник слез?» Там же в Ветхом Завете есть и объяснение, данное тогдашними мудрецами. Когда субстанция сердца слабеет, часть ее обращается в воду. Во времена Гиппократа слезы стали считать функцией мозга, а не сердца. В течение почти всего 17 века преобладала теория, что эмоции, особенно любовь, разгорячают сердце, и оно само себя охлаждает, выделяя водяной пар. Пар поднимается к голове и конденсируется в слезы. В конце 17 века датский врач открыл лакримальные железы и высказал версию, что единственная функция слез – увлажнять и очищать глаза. Той же примерно версии придерживался никто иной, как Чарльз Дарвин. В 1872 году он писал:
Мы должны смотреть на способность человека плакать как на случайность, такую же бесцельную, как невольные слезы, вызванные ударом извне.
Современные ученые опровергают вывод Дарвина. Все ученые согласны с тем, что эмоциональные слезы, способность плакать под напором чувств, присущи только человеку. Но есть разные предположения о том, зачем ему дарована природой эта способность. О самой распространенной гипотезе психолог Рэндольф Корнелиус, профессор колледжа Вассар.
Моя профессия – социальная психология, и я пристально изучаю одну из функций человеческих слез. Это функция – связь, коммуникация, отношения с другими людьми. Что означают слезы ребенка? Это СОС – сигнал бедствия, сигнал страдания от боли, голода, холода, усталости, позже – страха, и это всегда зов на помощь. Что такое слезы взрослого человека? Тот же сигнал бедствия, свидетельство печали, отчаяния, беспомощности. И у большинства людей этот сигнал, исходящий от другого человеческого существа, непроизвольно вызывает ответную реакцию – сочувствие. Дюбо, французский аббат и философ, живший в 17 веке, писал: «Слезы незнакомца располагают нас к нему еще до того, как мы узнаем причину его слез». Я проводил такой опыт. Сначала показывал зрителям кадры кинохроники, где люди плачут. Эти кадры неизменно вызывали сочувствие, иногда ответные слезы зрителей. Но когда я с помощью фотошопа убрал на этих кадрах слезы с лиц, они утратили свою эмоциональную силу и перестали вызывать такое явное сочувствие. Слезы – самое неоспоримое свидетельство того, что человек страдает, что в этот момент он слаб и беспомощен.
Химики обнаружили, что эмоциональные слезы имеют даже другой химический состав, чем слезы человека, который, скажем, режет лук. В них больше протеина. Протеин делает слезы более вязкими, они медленнее текут по щекам, и предположительно, только предположительно, этим природа добилась большей заметности слез. Один из ведущих экспертов по плачу, психолог Майкл Тримбл, пишет в книге «Почему человек плачет».
Одна и та же область мозга активизируется и при собственном эмоциональном возбуждении, и при виде чужих эмоций, особенно слез. Слезы обладают способностью манипулировать, причем чем искреннее слезы, тем сильнее эта их способность. Должно быть, когда-то в процессе эволюции наступил момент, когда слезы начали автоматически вызывать сочувствие и сострадание в других человеческих существах. Слезы, как правило, нейтрализуют гнев, так что где-то в далеком прошлом они могли стать защитной реакцией, белым флагом для потенциального агрессора. Возможно, именно с тех пор способность людей плакать под напором чувств, равно как и способность отклика на слезы других людей, стали очень важной частью человеческого существования.
Подсознательно человек знает об этом манипуляторском свойстве слез с раннего детства. В прелестной книжке «От двух до пяти» Корней Чуковский приводит разговор отца с безутешно плачущей 5-летней девочкой. Отец говорит: «Ну, Нюра, довольно, не плачь». И девочка отвечает: «Я плачу не тебе, а тете Симе». В принципе, люди способны намеренно манипулировать слезами. В литературе описано немало женщин, которые использовали слезы как оружие в отношениях с мужьями и возлюбленными и добивались того, чего хотели. По этому поводу есть множество остроумных высказываний. Писатель Альберт Тюрнье говорил: «Если глаза красивой женщины затуманиваются слезами, видеть перестает мужчина». А теолог Джон Халибертон заметил: «Женщина не права, пока не заплачет». Однако, по наблюдениям женщин, мужчин не так легко разжалобить. Современная писательница Марыля Вольская сказала: «Ничто так не трогает мужчину, как слезы любимой женщины. И ничто так не раздражает, как слезы женщины, которую он разлюбил». Профессор Корнелиус, вы согласны с этим?
Я думаю, это правда. Тут есть и такой момент. Если мы очень хорошо знаем человека, то мы знаем и обычную причину его или ее слез. И если эта причина кажется нам неубедительной, незначительной, недостойной, мы перестаем сочувствовать таким слезам. Плачут ведь и мужчины, причем любопытно, что легче плачут не слабые мужчины, а наоборот уверенные в себе и сильные, и они меньше стесняются своих слез.
Перебью на минутку профессора Корнелиуса, чтобы поделиться информацией, которую нашла в новой биографии жены Черчилля Клементины. Там сказано, что Черчилль легко плакал, легче и чаще, чем его жена. И я вспомнила чье-то, не помню чье, трогательное наблюдение. Люди плачут не потому, что они слабые, а потому, что они так долго были сильными. Но вернемся к профессору Корнелиусу.
По моим не строго научным наблюдениям, слезы играют важную роль в отношениях между мужчинами и женщинами. Особенно это видно на примерах молодых людей, с которыми я чаще всего имею дело. Искренние эмоциональные слезы способны неожиданно решить неразрешимую проблему в отношениях, а если не решить, то хотя бы прояснить ее. Реакция другого человека на ваши слезы многое вам объяснит. Есть, правда, и другая сторона медали. Именно искренние, неудержимые слезы часто смущают и отпугивают людей, и те норовят уйти, не взваливать на себя чужие страдания. Терпимость к слезам друг друга характерна для людей с большим сердцем.
Общеизвестно, что женщины плачут чаще, чем мужчины. Результаты недавних исследований показали, что в 5 раз чаще. Почему? Об этом профессор Питтсбургского университета, психиатр Лорен Билсман.
У женщин эмоции выражаются заметнее, чем у мужчин, причем непроизвольно. И не только слезами. Выражение их лиц яснее и очевиднее отражает то, что они чувствуют. Кроме того, в среднем женщины чаще подвержены депрессиям и приступам необъяснимой тревоги. Ну и не забудем культурно-исторический аспект. Веками считалось, что слезы – признак слабости, и поэтому мужчинам плакать стыдно. А женщинам нет. Мне кажется, что если бы общество было терпимее, ситуация могла бы измениться. Утвердившееся мнение, что плакать – это не по-мужски, до сих пор немаловажный фактор.
Тут нельзя не вспомнить яркое признание Байрона, что женские слезы – облегчение, а мужские – пытка. Они как расплавленный свинец. Тем не менее, русская, классическая и, заметим, мужская поэзия – залито слезами. Во многих стихах не люди плачут, а плачут за них деревья, небо, тучи. Особенно часто у Афанасия Фета. «Средь кленов девственных и плачущих берез я видеть не могу надменных этих сосен». Или «Учись у дуба, у березы, кругом зима, жестокая пора, напрасные на них застыли слезы, и треснула сжимаяся кора». Все злей метель, и с каждую минутой сердито рвет последние листы, и за сердце хватает холод лютый. Они стоят, молчат, молчи и ты. Ну и самое душераздирающее. Знать долго скитаться нас куча над ширью земель и морей, на родину тянется туча, чтоб только поплакать над ней. Слезы, которые вызывают у людей искусство, возвышают и радуют душу. Недаром Пушкин считал такие слезы одним из наслаждений жизни. «И ведаю мне будут наслаждения меж горестей, забот и треволнения. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь». Но когда человек плачет от горя, от обиды, от отчаяния, помогают ли ему слезы с точки зрения современной науки? Флоридский психолог профессор Джонатан Ротенберг, один из ведущих экспертов по нашей теме, сказал авторам статьи «Почему мы плачем», опубликованной в журнале «Тайм».
Существует миф о полезности и чуть ли не целебных свойствах слез. Если посмотреть статьи на эту тему, опубликованные за последние 140 лет, то 95% авторов утверждают, что слезы полезны для вашего тела и духа, а удерживать слезы вредно. Это все притчи и выдумки. Ни одно серьезное научное исследование не поддерживает этого мнения.
Тут и нам сразу хочется вспомнить скептиков. Например, народ. Лаконично изрекший «слезами горе не поможешь». Или мудрого английского религиозного философа С.С. Льюиса, писавшего «поплакать некоторое время хорошо, но рано или поздно придется остановиться и решить, что делать дальше». Вот что говорит по этому поводу профессор Билсма.
Одна из тем моего исследования – положительные последствия, прямые и косвенные, эмоциональных слез. Сразу должна предупредить, что все, что мы знаем, пока находится в области наблюдений, а не точных научных выводов. Есть тип слез, которые мы называем катарсисными, то есть освобождающими, очищающими. Катарсис, кстати сказать, термин Аристотеля. Катарсисные слезы часто вызывают искусство или вообще сопереживание. Слезы, вызванные обидой, часто приносят облегчение тогда, когда человек плачет при сочувствующих свидетелях. А если он плачет при осуждающих или безразличных свидетелях, слезы могут ухудшить его состояние. Люди, плачущие в одиночестве, как правило, чувствуют облегчение. Во всяком случае, слезы часто снимают напряжение, и, возможно, в этом их самое важное положительная функция. Это касается и слез, вызванных гневом или стыдом. Слезы могут помочь человеку смягчиться, принять неизбежное, примириться с ним.
Как у Пушкина: «И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». В последние годы способность человека к эмоциональным слезам исследуется по разным направлениям. Историки культуры изучают случаи массовых слез, которые в разные исторические периоды и при разных политических режимах вызывались разными причинами. Рыдания по поводу смерти тиранов, например. Британские культурологи отдельно изучают слезы восторга и экстаза на примере болельщиков Лондонской Олимпиады. Небольшое, но убедительное исследование израильских ученых, опубликованное в журнале Science, показало, что при виде женских слез у мужчин снижается или даже исчезает сексуальное желание. Экспертами из Нидерландов было определено, что люди чаще всего плачут вечером с 7 до 10. Нидерландцы же выяснили, что с возрастом меняются причины, по которым человек плачет. Например, взрослее люди намного меньше плачут от боли, но намного больше от сострадания и по причинам морального свойства. И только от двух причин люди плачут одинаково много с детства до глубокой старости – от разлук и одиночества и от осознания своего бессилия. Надо сказать, что все эти исследования даются ученым нелегко, рассказывает профессор Корнелиус.
Людям трудно плакать в лабораториях, где идут наши исследования. Мы уж и фильмы выбираем самые трагические, и свет гасим, и бумажные салфетки ставим рядом, снимаем скрытой камерой, ничего не помогает. Реакции людей остаются неестественно сдержанными. Женщины еще плачут иногда, одна из десяти. Мужчины практически никогда.
Современная наука о способности человека плакать находится еще в младенческом состоянии, пишет главный авторитет в этой области нидерландский психолог Эд Вингерхоц. Но важность эмоциональных слез для человека уже настолько очевидна, что тайны слез стоят того, чтобы и дальше пытаться их разгадать. Дарвин был абсолютно неправ. Многие мыслители считали слезы неотъемлемой и неизбежной частью жизни. Но если верить Пушкину, а кому же нам еще верить, то способность плакать – Божий дар, данный нам для полноты жизни. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь.
О последних исследованиях в области слез, которые проводятся сейчас в США, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Значит, для вас свободная Россия.
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.